Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем, кто сейчас на волне 94.8 FM, радио «Говорит Москва». В эфире снова программа «Соседи», у микрофона Сергей Кузовников. Каждая командировка в Афганистан запоминается и не похожа на другие. Начиная готовить эту программу, вспомнил об одной из своих поездок в Кабул. Я в тот день прямо перед отлетом попросил местных сопровождающих заехать на местный рынок. Дело было днем. По совету моих провожатых зашел в одну из лавок. Продавец из всего своего великолепия выбрал красиво украшенный кинжал в ножнах, рекламируя, что он из дамасской стали, и был очень красноречив и щедр. Без покупки, конечно, уйти было невозможно. И мои сопровождающие всячески были с этим согласны и приветствовали меня, когда я вышел из лавки со свертком, который положил тут же в свою дорожную сумку. В кабульском аэропорту служащие тоже были очень обрадованы, когда я появился, сразу отвели меня в сторону, отобрали сумку и отправили ее в интроскоп. Стали еще радостнее, когда на экране аппарата появилось изображение удлиненного металлического предмета. Это была моя любимая ручка для путешествий в металлическом корпусе. А в свертке из лавки была шапочка-пуштунка, пакуль, которую я купил на память, и, разумеется, во владении которой не было ничего криминального. Афганистан вот такой, он за речкой. По северную же сторону Пянджа-Эмудари находится государство Центральной Азии, о новостях из которых прямо сейчас. В Алмате прошел второй международный конгресс на тему «Языковая политика стран СНГ». Ученые, лингвисты, преподаватели и эксперты из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины обсудили тему гармонизации языковой политики в многоязычных государствах. На конгрессе было объявлено, что президенты всех стран СНГ дали согласие объявить 2023 год годом русского языка в странах Содружества. Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Миредовым в ходе рабочего визита в Кабул провела переговоры с руководством Афганистана. Были обсуждены актуальные вопросы реализации проектов строительства транснационального газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия и высоковольтной линии электропередачи Туркменистан, Афганистан, Пакистан. Кыргызстан стал площадкой для международной экспертной конференции на тему «Новая ситуация в Афганистане, что нужно делать и чего не стоит делать для того, чтобы не ухудшить ситуацию в регионе Центральной Азии». Конференция для международных экспертов, политологов, аналитиков и специалистов по Афганистану и вопросам геополитики из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Турции, Ирана, Афганистана и других стран. Не секрет, что есть вероятность наличия некоторых внешних проектов в отношении государств Центральной Азии по сдерживанию России и Китая в нашем регионе. Мы становимся центром большой геополитической игры, говорят организаторы конференции. Узбекистан и Россия начнут работы по трансафганской железной дороге. В ближайшее время железнодорожные компании России, Узбекистана и Афганистана обсудят детали будущего строительства. Предварительная стоимость проекта с транзитным потенциалом в 20 миллионов тонн грузов – 5 миллиардов долларов. Новая железная дорога должна связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее страны Юго-Восточной Азии. Возвращаясь к теме программы, со мной в студии журналист-международник Дмитрий Бабич. В этом году 100 лет договора о дружбе, подписанного Россией с Афганистаном. Дипотношениям на 2 года больше. Кроме геологов, наверное, до начала 80-х у нас почти никто никогда ничего не знал об этой стране. Зато в самой новейшей истории каждое десятилетие Афганистан активно появляется в повестке дня. Сначала это был вывод советских войск и появившиеся в общественной жизни ветераны-афганцы. Затем в начале нулевых гибель башен-близнецов Нью-Йорка и операция «Возмездие». Появление американской базы в Киргизии, транспортировка грузов армии США через российскую территорию, Северный альянс. И вот лето 2021 года, появившиеся почти из небытия талибы, стремительно приходят к власти на фоне катастрофического бегства западных союзников. Дмитрий, теперь Афганистан будет навсегда в наших новостях?
Я не думаю, что он будет всегда, но периодически он будет появляться. Мне кажется, что как бы эксперты в России и даже... политический класс, что называется, они вот разделены на две группы. Есть люди, которые настроены, ну, скажем так, относительно оптимистично, напоминая о том, что даже когда талибы были у власти с 1996 года по 2001, собственно, сами они не пытались расширить свою территорию за счет стран бывшей Советской Центральной Азии. Они помогали исламистским движениям, которые, значит, находили приют на территории Афганистана и потом пытались вернуться к себе в Таджикистан. К себе в Узбекистан, через границу, часто убивая пограничников. Вот эта беда была, мы ее все прекрасно помним. Но сами талибы, они сильны у себя дома. Они, в общем-то, не рвутся к тому, чтобы менять мир. Но нам кто-то очень старается это внушить, что вот все теперь борьба на всю жизнь. Я бы этим людям не очень доверял. Вы знаете, это те самые люди, которые говорили, что расширение НАТО нам ничем не грозит. Помните, была такая формула, что опасность с Запада ушла, а появилась опасность с Юга. Вот. Потом эти ведь все вещи оказались неправдой. Вот. А их говорили очень высокопоставленные, очень хорошо оплачиваемые люди у нас. Это была почти официальная теория. Вот. Так и теперь, вот, слушая профессионалов, Замир Кабулов, с которым я делал интервью уже еще 20 лет назад, когда все это начиналось, он предсказал очень многие вещи. И то, что американцы не смогут построить стабильную власть в Афганистане, то, что они будут пытаться в их нынешнем состоянии, американцы будут пытаться делать феминистские государства, куда бы они ни пришли. Делать из Афганистана феминистское государство – бред. Но они будут этим заниматься, сказал Замир Кабулов, и так и было. Да? Теперь он говорит, что да, ситуация, конечно, требует держать ухо востро, но нынешние талибы – это все-таки не те безумцы, которые были 20 лет назад, и даже тогда они не были уж такими безумцами, да, вот, и надо думать, как одновременно укрепляя оборонную способность стран Центральной Азии, помочь Афганистану при любой власти, которая там будет, как-то стабилизироваться, как-то накормить свое население и перестать быть угрозой для соседей. Я думаю, вот это более правильная, продуманная стратегия. И нам тут нужно избежать двух вещей, которым нас, по-моему, подталкивает и Запад, и часть нашего либерального экспертного сообщества. Они говорят, первое, никакой помощи Афганистану, пусть хоть умирают, да, раз они не приняли прекрасную западную науку, нынешнюю, да, цивилизацию, то пусть дохнут от голода. И другая крайность – надо ввести туда войска, как при Советском Союзе, и, значит, крушить их, гибнуть по ночам, когда они будут вылезать из своих этих самых деревень, кишлаков, все сделать, как в 80-е годы. Ни то, ни другое, ни в коем случае. И, по-моему, именно эта линия проводится сейчас все-таки нашим руководством. Есть и вовсю, так сказать, обсуждение помощи Афганистану, подумать, как его сделать неопасным, и нет никаких планов, никакой оккупации, никакого ввода туда войск, никто не собирается опять в очередной раз учить афганцев, как им жить. Они сами это должны решить. По-моему, у нас такая линия и в Сирии, на самом деле, проводится, у нас такая линия проводится и вообще во всех странах, где мы последние годы как-то восстановили свое влияние.
Но, тем не менее, все равно есть тоже два суждения таких, если мы так по парным суждениям говорим. Первое, что талибы сейчас, научившись за эти 20 лет, потому что, в принципе, руководство Талибана – это те же ребята, что были 20 лет назад, научившись, они сейчас делают вид, что они стали или приняли правила цивилизованной дипломатии, а после того, как они полностью возьмут все под контроль и все у них получится, и их признают, тогда будет угрожать уже дестабилизация странам Центральной Азии, даже, более сказать, наверное, светским режимом, да, этим странам Центральной Азии. И второе, и второе суждение, что все-таки признавать талибов, наверное, нельзя. И не признавать нельзя, и в то же время не общаться нельзя. Что здесь?
Ну, мне кажется, что, по-моему, наша позиция заявлена была Лавровым достаточно четко, что все будет зависеть от их поведения. Если действительно будут акты насилия, терроризма, если окажется, что действительно эти люди ничему не научились и, может быть, даже стали еще более агрессивны, тогда не будет признания. И до сих пор у нас пока, как вы видите, Талибан в списке запрещенных в России организаций. Вот. Но делать вид, что мы не знаем, что у нас вообще-то рядом находится государство с населением, если не ошибаюсь, 38 миллионов человек, закрыть глаза и видеть в нем черную дыру, мы тоже не можем. Да? Вот. Тут надо избегать крайностей. нам их подсовывают, эти крайности, постоянно говорят, что, вот читаю сейчас у РСМД, Талибан – это же часть мирового террористического движения, вот так называемое исламское государство, запрещенное в РФ, там тоже присутствует. Оно присутствует, но оно конкурирует с Талибаном, они друг с другом борются, да, то есть это... Извините, уловка, да, для дураков, та самая, которую применяли Джордж Буш-старший и другие, которые говорили, что Саддам Хусейн помогает Аль-Каиде, да, и Иран тоже и помогает Аль-Каиде. Иран и Аль-Каида – враги. Иран – это шиитское государство, Аль-Каида – это суннитское радикальное движение. И даже не в этом дело, а дело в том, что они друг с другом воевали, они друг друга убивали. Совершались теракты против Ирана со стороны Аль-Каиды. Но мы же помним, Джордж Буш-младший, он обращался к населению Америки, к которому они все там на одно лицо, да, значит, раз мусульмане, значит, ездят в Мекку, носят челмы, ну, значит, приблизительно одно и то же. Ну, нам нельзя такими людьми быть, понимаете? Просто нельзя. Вот же, находясь в нашем регионе, мы должны быть умнее, и мы не должны поддаваться на такие примитивные штучки. Вот я сейчас читаю РСМД, да, значит, уже бои могут быть на территории, значит, населенных кварталов Узбекистана, да, на границе там, ну, потом и дальше. Российская авиация там будет, значит, наносить бомбовые удары, но долго ли она продержится. Вот. Конечно, нам нужно держать определенные вооруженные контингенты. Я имею в виду, ну, у нас есть база в Канте, военно-воздушная, да, и вот эти военнослужащие, которые стоят на границе с Таджикистаном, это таджики, ну, некоторые из них являются военнослужащими российской армии. Вот, мне кажется, это правильный путь, и те маневры, которые вот мы проводили на границе сейчас совместные, да, со странами ОДКБ, да, в Таджикистане, там речь все-таки шла, вот, 2500 бойцов, да, в том числе российские, 3000-4, ну, вот РСМД пишет, Илья Меткович, а Талибан-то готов выставить 200 тысяч профессионально подготовленных бойцов. Ну, то есть, очевидно, автор, он зачисляет всю старую афганскую армию, тренированную американцами, да, всех талибских бойцов в одно такое соединение и бросает его мысленно на север в наступление на нашу Центральную Азию. Нет, ну, такого все-таки, я думаю, не будет. Будут вот попытки помочь этим исламистам, на самом деле, если не ошибаюсь, все-таки уже разгробленным и в Таджикистане, и в Узбекистане, а в Казахстане их, по-моему, вообще не было практически, слава богу, благодаря политике Назарбаева, как-то удалось этой беды там избежать. Вот. Но это не будут какие-то массовые армии, организованные вторжения. Талибы сильны у себя дома, да, вот они сильны поддержкой в этих деревнях, этих горных районах, откуда их очень тяжело выкурить, да, вот там они строят ту жизнь, которую видят, да, это, конечно, мне совершенно не импонирует. Во-первых, они менялись, а во-вторых, ну, а что альтернатива, да? Ну, то у меня тоже глаза на лоб лезли, когда я читал, значит, американцев, что мы в Афганистане будем давать образование именно девочкам и девушкам, чтобы они составили новую элиту, ну, подтекст такой, а мужики пусть все остаются неграмотными, и тогда ими будут руководить женщины. Не будет такого в Афганистане, понимаете? И ваша утопия, она злая утопия, да? Вот как выразился в сердцах Джулиан Ассанж, когда мне его подали в суд две шведские женщины, он сказал, нашли кому верить, это же Талибан феминизма, это так он назвал Швецию, Саудовская Аравия феминизма. Ну, что тут скажешь, да, да, вот радикализм бывает с разным лицом, в том числе и с феминистическим.
Сейчас к нашему разговору из Алматы присоединяется Султан Акимбеков, казахстанский историк, политолог, востоковед, директор Института азиатских исследований. Султан Магрупович, здравствуйте. Сначала позвольте цитату из вашей книги «Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии». Когда-то вы мне ее подарили, она у меня настольная. «Известно, что Россия и Иран являются одним из принципиальных противников движения «Талибан». Причем это противостояние имеет ярко выраженные геополитические основания. Во многом афганский вопрос до 1998 года сближал позиции России, Ирана и новых независимых государств Центральной Азии. С учетом той роли, которую Россия и Иран играли в противостоянии движению «Талибан» Тегерана-Москва, обладали значительным влиянием в стратегически важном центральноазиатском регионе. При этом важно отметить, что усиление движения «Талибан» создавало угрозу в первую очередь геополитическим интересам России и Ирана. В то же время, как для государств Центральной Азии, устремления движения «Талибан» создавали прямую реальную угрозу дестабилизации, в основном в силу давления радикальных форм ислама на светские государственные структуры. В этом заключалась принципиальная разница в понимании проблем безопасности региона между государствами Центральной Азии, с одной стороны, и Россией и Ираном, с другой. Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, что-то за эти годы изменилось?
Да, много изменилось, конечно, да. Добрый день, кстати, еще раз.
Еще раз, да.
Ситуация достаточно заметно изменилась, и на сегодняшний день мы видим, что последние события, которые произошли в Афганистане, они как минимум не встретили критического отношения со стороны тех государств, которые ранее выступали против американского присутствия, против геополитического присутствия в регионе. Это в первую очередь Иран, конечно, Китай и Россия, потому что если мы вспомним 90-е годы, то суть противоречия как раз заключалась в том, что как бы они, эти страны, выступали против проникновения интересов третьих держав, имея в виду, конечно, США, но также Пакистан, другие государства, которые могли бы установить свое влияние. Поэтому Афганистан был тогда такой изолированной территорией, на территории которого шла гражданская война, где каждая из сторон получала поддержку извне. И в данном случае Россия и Иран поддерживали Северный антиталибский альянс, а Пакистан поддерживал движение «Талибан». А Китай играл такую сдерживающую роль, потому что у Китая главный вопрос – это Синьцзянь, и он не хотел бы исламской радикализации. Что мы видим сегодня? Мы сегодня видим, что Иран, по крайней мере, пассивен, ну, инертен, нейтрален. Россия, в принципе, говорит, с одной стороны, что есть риски со стороны радикального движения с юга на север, а с другой стороны, поддерживает концепцию взаимодействия с «Талибан» и поиска, соответственно, путей урегулирования ситуации в Афганистане. Китай, позиция Ван И, например, министр иностранных дел, достаточно прямо говорит, что надо санкции снимать западные, надо устанавливать контакты и так далее. Что изменилось, если очень коротко? Если очень коротко, то ситуация изменилась в том, что как бы понятно, что и для России, Ирана, и Китая самое главное в последних событиях, что американцы потерпели, скажем так, поражение. То есть для них это такой как бы, ну, моральный, эмоциональный, скажем, фактор. Но плюс к этому, они же, что создают впечатление, что американцы ушли из региона, и это, соответственно, тоже отвечало интересам и России, и Ирана, и Китая. Но с другой стороны, важный вопрос заключается в том, что сейчас, на сегодняшний день, приход движения «Талибан» к власти, он является результатом очень серьезного компромисса, потому что этот компромисс включает в том числе и позиции всех участников этого процесса, включая и Пакистан, и Китай, и Иран, и Россию. Общий интерес связан с тем, чтобы как бы на территории Афганистана была ответственная сторона, а на Востоке всегда важно, чтобы был некто ответственный, кем можно подписать. Это устраивает и Китай, и Иран, и Россию, и Пакистан, и все. Но этим ответственным не является «Талибан». Хотя мы заметим, что «Талибан» изменился за последние 20 лет, сильно изменился. Но этим ответственным является явно Пакистан, потому что именно он сегодня является таким куратором движения «Талибан», и все изменения, которые мы наблюдаем, в более мягкую сторону, по сравнению с 20-летней давностью событиями, это как раз влияние Пакистана. Поэтому, конечно, для Китая, например, риск там радикализма исламского очень серьезен всегда, он переживает по этому поводу, поэтому они тоже говорят о ШОС, о структурах безопасности, но при этом они не переживают, не беспокоятся о возможности угроз, потому что они уверены, у них есть старые связи с Пакистаном, у них есть новые проекты, связанные со строительством транспортных коридоров через Афганистан между Центральной Азией и Южной Азией. У них есть проекты по развитию, собственно, Пакистана. Пакистан для них интересен как страна, которая направлена как своего рода, так скажем, часть их игры против Индии. Мы знаем конкурентные отношения с Индией, с Китаем. Я, если добавил бы, что Иран, с одной стороны, мог бы поддержать антиталибское движение в Афганистане, но с другой стороны, вот также он имеет гарантии, очевидно, по поводу шиитов, хазарейцев на территории Афганистана. И мы хорошо видим, как талибы делают все, чтобы защитить шиитов, хазарейцев, их мечети во время недавних взрывов, которые прошли в октябре. Ну, то есть, такой получается такой геополитический, скажем, расклад, который в нынешней ситуации способствует тому, что все пытаются выстроить отношения с «Талибаном».
У Казахстана с Афганистаном нет общей границы, разделяет 1500 километров. Значит ли это, что Нур-Султан в меньшей степени вовлечен в афганскую проблематику, чем, например, его соседи, у которых и граница общая, и этнические совпадения присутствуют?
Ну, конечно, безусловно, Казахстан в меньшей степени, но Казахстан в большей степени экономически вовлечен. Во-первых, потому что у Казахстана был серьезный экспорт на территорию Афганистана, порядка 600 миллионов долларов по итогам прошлого года. Плюс к этому Казахстан не может не беспокоиться по поводу религиозного фактора. Мы все-таки в религиозном плане менее, скажем так, у нас развита система, чем в том же Узбекистане или Таджикистане. Просто после 30 лет назад Казахстан был такой чистой доской, табула раса здесь в религиозном плане. не было такой, ну, скажем, этого светского государства в таком почти чистом формате этого слова. Сейчас уже немножко ситуация изменилась, но тем не менее. Поэтому мы не можем равнодушно смотреть на то, что происходит с религиозностью на территории, ну, причем с радикальной религиозностью, потому что диабандийское направление ислама, которое поддерживает Талибан, но все-таки достаточно радикально по своим суждениям. Поэтому, конечно, для Казахстана это очень важно и очень небезразлично, что происходит. Мы поддерживаем в этом смысле и позицию тех стран, которые говорят, включая Россию, Таджикистан, что мы должны готовиться защищать наши интересы, в том числе готовиться к защите на случай, если будут какие-то угрозы безопасности. И в то же время мы поддерживаем, опять же, позицию России, Китая, там, Ирана, которые говорят о том, что нужно взаимодействовать с движением «Талибан». И, собственно, в том числе для того, чтобы не допустить потоков беженцев. Последние решения Казахстана были связаны с гуманитарными вопросами. Например, мы поставляем зерно, мы в том числе по старым контрактам, у нас достаточно активная программа. И плюс в сегодняшний день у нас была программа по поддержке афганских студентов, она пока еще остается без изменений. Пока мы не знаем, как будет дальше. Поэтому да, для Казахстана это важно, конечно.
Султан, хотелось бы вас спросить, ну вот в России часто появляются такие угрожающие аналитические заметки, записки о том, что вот Талибан может предпринять попытку экспансии, да, даже дойдя до Казахстана. Ну, мне кажется, все-таки это преувеличение. Там они подсчитывают, сколько тысяч бойцов. Вот называется цифра Российский совет по международным делам, РСМД. Никита Минкович написал, 200 тысяч бойцов может выставить Талибан, и все они вот якобы пойдут на север. Мне кажется, это все-таки преувеличение, да, я вспоминаю свое интервью с Замиром Кабуловым, ну, известное его публичное выступление по этому поводу. Да. Как вот у вас ощущения и в Казахстане? Это все-таки, мне кажется, попытка сыграть вот эту старую скрипку. Помните, России не угрожает Запад, России угрожает Юг. Да, впоследствии эта формула 90-х годов не подтвердилась, да? Вот. А здесь то же самое или все-таки серьезная какая-то угроза есть?
Нет, конечно, вы правы, это преувеличение явное. Все-таки надо иметь в виду, что все-таки Талибан, даже несмотря на то, что он делает заявление, там, что он не будет никаких угроз представлять Союз, он просто не будет иметь такой возможности. Во-первых, это все-таки пуштунское преимущественное движение, причем не просто пуштунское, а юго-восточных пуштунов, что важно, потому что это такие племенной мир пуштунов на границе с Пакистаном, и им большие усилия придется тратить в ближайшие годы на то, чтобы держать под контролем на территории, населенной национальными меньшинствами в севере, в центральной части Афганистана. Второй момент. У нас все-таки достаточно развитая система обороны, выстроена на южном направлении всех вместе. Это ОДКБ, безусловно. Ну, я бы привел в качестве примера, по-моему, официальные лица называли. Это российская база, которая стоит в Таджикистане. Это таджикские войска, узбекские войска, Туркмен все-таки имеет. Туркменистан армию, Казахстан имеет. И плюс еще ОДКБ, насколько я понимаю, силы специального реагирования, около 27 тысяч человек называли, которые могут на всякий случай принять участие. Но это маловероятно, невероятное развитие ситуации. Я бы обратил внимание еще на один момент. Когда Советский Союз уходил из Афганистана, то афганская армия тогда, которая осталась при Наджибуле, имела 1000 танков, почти 500 боевых самолетов, реактивные системы залпового огня, ну всю мощь, которую положено иметь армии. Если мы посмотрим на сегодняшнее то, что осталось после американцев, то там ничего этого нет. Была авиация, 20 самолетов бразильского производства, легкие штурмовики, они перелетели в Узбекистан. У них нет тяжелой артиллерии, нет реактивных систем залпа. То есть это легкая пехота, которая, грубо говоря, больше заинтересована решением вопросов на локальном уровне. Против регулярной армии никакие там силы с территории Афганистана без какой-либо внешней поддержки они ничего не в состоянии делать. Это чисто объективный фактор, тут не надо как бы далеко. Но понятно, что когда люди говорят о том, что может там какая-то угроза с юга, то это тоже всегда политические интересы здесь есть, но можно оправдать, в том числе, например, и как бы многие моменты, связанные с той же безопасностью. Почему нет? Это тоже может иметь как основание, но, конечно, опасаться этого не стоит абсолютно.
Спасибо, Султан Магупович. С нами из Алматы был Султан Акимбеков, директор Института азиатских исследований. А сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Мы возвращаемся в студию. Программа «Соседи» на радио «Говорит Москва». У микрофона Сергей Кузовников. Вместе со мной журналист-международник Дмитрий Бабич. И к нам присоединился историк, востоковед, исламовед, доктор исторических наук, директор Института востоковедения Российской академии наук Алекбер Алекберов. Алекбер Колобекович, здравствуйте. Позвольте такой вопрос. Как можно доступно и емко объяснить нашим слушателям, что же сейчас происходит в регионе? Нас интересует прежде всего Афганистан и его соседи, которые являются соседями России.
Добрый день. Да, сегодня, конечно, мы столкнулись с очередным вызовом глобального масштаба, потому что все, что происходит в Афганистане, Хартленды, это вот центральная страна в Азии, и все, что там происходит, является как бы вот триггером для других регионов, фактически определяет во многом, как ни странно, именно эта маленькая страна, процессы, которые происходят во всем регионе большом. Даже, можно сказать, не только Центральная Азия это затрагивает, Пакистан, это затрагивает, соответственно, через Пакистан, Китай, и это затрагивает Ближний Восток, так или иначе, естественно, Индия, поскольку Пакистан вовлечен. Поэтому это, естественно, большие игроки, там несколько империй, можно сказать, его называют кладбищем империй. Фактически, сегодня мы видим, что очередной раз произошло то, что в принципе ожидалось. Только они ушли, власть оказалась очень слабой, которая была фактически, держалась на штыках американских. Вот. И сразу фактически Талибан уже второй раз пришел к власти. Я думаю, что это будет новая ситуация, будут новые интересные всякие события происходить вокруг этого, и, в принципе, мы ждем предвкушения дальнейшего развития событий.
И Россия, и Казахстан, на первый взгляд, оказались готовы к смене ситуации. Посольства продолжили свою работу в Кабуле, визиты делегаций достаточно высокого уровня, транзит через Казахстан высокопоставленных представителей прежнего афганского руководства и прочее. Действительно ли Москва, Нурсултан все правильно просчитали, на ваш взгляд, и правильно все делают сейчас?
Ну, я считаю, что у нас, в отличие от многих других, очень большой опыт работы в Афганистане. Мы все-таки еще Советский Союз строил Афганистан. Современная инфраструктура Афганистана, она во многом советская. И фактически модернизация Афганистана, это тоже, в общем, советское наследие. Конечно, если не было бы вот каких-то ошибок, у нас были бы сейчас другие отношения. Но, тем не менее, Афганистан сегодняшний – это все-таки творение, наше творение в каком-то смысле. И афганцы это помнят, и они сравнивают то, что было тогда, и то, что сейчас. И, конечно же, талибам нужно теперь строить государство. Одно дело воевать, другое дело строить государство. И здесь я считаю, что российская позиция такая выжидательная, при этом не конфронтационная, она понимающая позиция, принимающая реальность такой, какая она есть, она считает, что она была очень взвешенной и правильной. И это, во-первых. Во-вторых, то, что показало развитие дальнейших событий, то, что, например, вот московский формат, которым уже не один год, 17-го года фактически мы работаем, с талибами встречались. И вот совсем недавно к нам приезжал Ханафи, это у них фактически второе лицо государства, и были переговоры в Москве, астанинский формат. Ну, все эти форматы показывают, что в принципе, не только казахстанский, конечно, формат, но и московский тоже надо учитывать, потому что это очень существенно. Они показывают, что мы, в принципе, на правильном пути. Нужно делать все для того, чтобы политическими средствами добиваться мира и стабильности в Афганистане. Это задача, которая нас, Россию, интересует не в меньшей степени, но, конечно же, Центральную Азию затрагивает гораздо большей степени, чем других мировых игроков. Поэтому будем надеяться на то, что вот огромные проблемы, которые, конечно, будут нарастать, там проблем хватает сейчас, поскольку все-таки общество глубоко разделенное, и сейчас и кровная месть, там снова запущены процессы такие, знаете, которые в свое время люди отвернулись от талибов. Это же в основном пуштунские, представители пуштунских племен. А Афганистан, между тем, многонациональная страна. И плюс вот эта необъяснимая ненависть к шиитам, к хазаритам, которых они вот недавно были. Был теракт большой, серьезный в мечети. То есть, фактически, если даже власть сверху пытается как-то ситуацию удержать, то люди разной группы, аффилированные с талибами, не аффилированные, там хватает разных сил, и Кайда там никуда не делась. Они фактически были союзниками всегда, никогда не отделяясь друг от друга. И ИГИЛ, которая фактически террористическая ячейка, которая до сих пор запрещенная в России, действует. Я думаю, не будет там, конечно, спокойствия. Но насколько это будет удачно, зависит от того, насколько слаженно будет работать, с одной стороны, страны, которые должны помогать Афганистану в той или иной степени. Потому что если не помогать, то вы же знаете, да, что деньги, большие средства, фактически все средства Афганистана в зарубежных счетах заморожены. Да. И 21-й год был годом очень такой засушливый год, такой рекордно засушливый за последние 40 лет. И опять же, есть очень большая угроза голода, и в принципе уже признаки уже есть, и люди уезжают, масса это, значит, проблемы миграции, миграционный кризис, то есть плюс еще опиаты, которые они выращивают по разным оценкам от 80 до 90% всех мировых запасов, которые под боком, конечно же, нам это совершенно не нужно, и нашим партнерам по ОДКБ и СНГ тоже это совершенно не нужно. Поэтому проблема очень серьезная, и для их решения, я думаю, что мы вынуждены проводить очень взвешенную, очень осторожную и продуманную политику.
Если можно, вопрос от меня, от Дмитрия Бабича, тоже нахожусь в студии, как журналист-международник. Вот ОДКБ в течение многих лет НАТО отказывалось вообще видеть, да, что существует такая организация. Ну, подозревали, очевидно, Россию в том, что она пытается восстановить Советский Союз. А вот может все-таки, у меня есть такая призрачная надежда, это... проблема Афганистана – как-то сблизить Россию и Запад, ОДКБ и НАТО. Или, к сожалению, вот сейчас возникает такое ощущение, Запад предлагает нам две какие-то крайности, да? Или забыть Афганистан, не помогать ему никак, и пусть он взорвется у нас под брюхом, или опять ввести туда войска и повторить страшный опыт 80-х годов. Вот как вы считаете, с Западом, как у нас будут развиваться в этом плане контакты?
Ну, в стратегии сдерживания России, конечно, Афганистан занимает определенное место. Это с одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что есть какие-то сценарии, чтобы Россия снова вошла в Афганистан. Тот опыт, который был... Хотя мы сегодня Афганистане знаем гораздо больше, чем в то время, когда мы в советское время туда входили. И когда советские генералы называли афганские племена и суннитов, и шиитов таджикскими племенами. То есть настолько было представление очень общее о афганских народах, совершенно разных, и религиях, которые тоже совсем разные, и, как вы видите, они враждуют друг с другом. Что касается ОДКБ, мне кажется, вряд ли, особенно на уровне НАТО, будут какие-то попытки предприниматься для признания этой организации и ее роли, поскольку у НАТО свое собственное видение этой ситуации, и в их парадигме ОДКБ никак серьезная роль никак не просчитывать. Тем более, что в течение последних 10-15 лет было достаточно конфликтов на постсоветском пространстве. Вот, последний из них это Нагорно-Карабахский конфликт. А до этого были в Центральной Азии конфликты, и в Киргизии, и на границах. И роль АДКБ была всегда достаточно нейтральной. И я не говорю, что это правильно, и я тем более не говорю, что это неправильно, потому что это очень тонкие вопросы, и внутренние дела вылезать даже через ДКБ, а у ДКБ, в принципе, не уполномочен, и никто полномочий тоже не давал, страны не дают таких полномочий вмешиваться. Поэтому, скорее всего, сближение, если говорить вот в этой системе координат, может произойти в связи с усилением, дальнейшим усилением Китая и усилением каких-то конфронтационных отношений с Соединенными Штатами, поскольку для Соединенных Штатов Китай – это большая угроза, чем Россия. И, безусловно, поиски партнеров и поиски сдерживания Китая, что задача гораздо более важная, чем сдерживание России, хотя мы тоже находимся, к сожалению, по эту сторону баррикад. Нам бы лучше находиться без баррикад. Вот. Но, тем не менее, наверное, будет сложно между двумя формирующимися полюсами новой биполярности, да, сохранить нейтралитет. Но, тем не менее, к сожалению, мне кажется, что установка на НАТО, все установки задаются в Соединенных Штатах, и пока на уровне президентов не будет какой-то новой перезагрузки, либо какого-то переосмысления отношений, либо нового какого-то этапа, то вряд ли НАТО к нам изменит свое отношение.
Спасибо, Олег Беглович. На вопросы студии отвечал доктор исторических наук, директор Института востоковедения Олегбер Олегберов. В январе 1993 года главы государств СНГ подписали соглашение о совместной охране таджико-афганской границы от бандформирований. Сводный казахстанский батальон, сформированный из военнослужащих пограничной службы КНБ, Минобороны и внутренних войск МВД РК, до лета 1999 года находился на передовых рубежах. Затем там еще два года оставались только пограничники. Более 10 тысяч казахстанцев прошли через Казбат. Не все вернулись. В апреле 1995 года на Пшихарве колонна пограничников попала в засаду. Погибли более 20 человек, более 50 были ранены. Среди погибших казахстанцы. Большинство из Чимкентской воинской части. В Казахстане есть монумент. Там выбиты имена 46 казбатовцев, погибших в Таджикистане с июня 1993 по февраль 2001 года. С нами на связи командир 9-й смены отдельного сводного стрелкового батальона пограничных войск Республики Казахстан, полковник запаса Роман Курманбаев. Роман, здравствуйте. Вы командовали батальоном, с осени 95 года по март 96-го. Я так полагаю, что два десятка лет назад объединенными усилиями союзников удалось выполнить задачи по защите региона. А вот на ваш профессиональный взгляд, ситуация сейчас в регионе с безопасностью принципиально другая?
Да, 25 лет назад была ситуация, которая ставила под угрозу самосуществование такого государства, как Республика Таджикистан. Сегодня это уже состоявшееся суверенное государство на границе с Афганистаном. И изменения в Афганистане с приходом талибов, они уже носят региональный характер, не масштаба изменения территориальной целостности кого-либо, а именно создание сложностей для всего региона. В плане изменения власти в Афганистане может повлечь, на мой взгляд, три основных, скажем так, проблемы, которые влияют на всех соседей, включая посредственно и на Россию в том числе. Это, в первую очередь, это беженцы, потому что талибы устанавливают строгую власть шариата, и беженцы с Афганистана, которые всегда были, на этот раз могут увеличиться на порядок, если не на несколько порядков. Второй вопрос – это гуманитарная катастрофа может возникнуть, поскольку Афганистан не донор. Афганистан потребляет все средства, которые поступают в него. И помимо этого, и третья проблема, которая может возникнуть, это, на мой взгляд, это через Афганистан могут большие крупные игроки, к которым относятся Китай, Россия, Иран, Израиль, может решать свои проблемы и разногласия на площадке афганской территории. И я думаю, сегодняшняя ситуация, она не просто сложна и опасна, она долговременна, первое, и второе, она заберет очень много ресурсов всех стран-соседей и также больших игроков.
Можно вам задать вопрос, Роман? Ну, по сравнению с западными странами, сами страны Центральной Азии, как только пошла информация о том, что все-таки американцы уходят, она пошла еще несколько лет назад, проявляли какое-то удивительное спокойствие, да, то есть вот они вели себя намного спокойнее, чем западные эксперты. Это изменится сейчас? А может быть, руководство этих центральноазиатских стран как-то ждало, что режим Ашрафа Гани дольше продержится в Афганистане? Или эти страны по-прежнему на самом деле сохраняют спокойствие, и вероятность вообще какой-то экспансии или терактов со стороны Афганистана не так уж велика?
Если мы говорим о северном направлении от Афганистана, то есть государства бывшего Советского Союза,
угу, да, то я вам о них, должен сказать,
например, напряжение там выше нормы. Ашраф Гани и его правительство дискредитировало себя полным образом из-за коррупции, угу, на фоне которой правила шариата, то есть исламского правопорядка, они намного выглядят прозрачнее, чище и справедливее. Угу. Именно этим объясняется тем, что небольшая относительная группа талибов, но не превыше 100 тысяч человек, хотя, может быть, где-то в районе 80 тысяч всего, государство с населением 35 миллионов спокойно взяло под себя. То есть население его поддерживает. Это надо понимать всем игрокам. Это первое. Второе. Шариатские нормы, через которые талибы смотрят на мир, они несколько идут врозь с соседями бывших азиатских стран. То есть тот же Узбекистан своей военной мощью, он способен прикрыть свой участок и защитить свой суверенитет. Но Туркмения, она в военном плане далеко не сильна и не защищена на сегодняшний день. Таджикистан, на тоже мой взгляд, сугубо личный, но я очень сильно интересуюсь этой темой и отслеживаю ее. Таджикистан, безусловно, не собирается вступать с талибами ни в какие нормы, кроме того, что они соседи, ограничить государственную границу и не вмешиваться ни в чьи дела. Но угрозу надо видеть не в талибах. Угрозу, на мой взгляд, надо видеть в тех группах, в том числе и радикальных, и религиозных, ну, в лице Даиш, ИГИЛ и им подобных, которых талибы будут вытеснять. Именно эти группы создадут неприятности, на мой взгляд, в Средней Азии, в Пакистане и в Иране.
Спасибо Интересно. Большое, Роман. На связи с нами из Нур-Султана был ветеран пограничной службы, полковник запаса Роман Курманбаев. И перед тем, как завершить нашу программу, я хочу дать слово еще одному нашему гостю из Казахстана. Ринат Шукуров сейчас находится в городе Сарыагаш. Он старший прапорщик запаса, автор и исполнитель песни «Казбат», которая сейчас прозвучит в нашем эфире. Ринат, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, историю песни «Казбат».
Ну, история этой песни, у меня много друзей, с кем я служил, они непосредственно были участниками по охране границы Таджикистана с Афганистаном. Они входили в состав сводного стрелкового батальона и попросили написать. Ну вот, мы часто разговаривали про вот ихнюю службу, и я дал слово себе, и просто в душе это все впало, я написал эту песню, и мы вот как с ребятами встречаемся, мы обязательно исполняем эту песню, она в душе у нас всегда.
Спасибо, Ренат, что были с нами. Это программа «Соседи» на частоте 94,8 FM, радио «Говорит Москва». Встречаемся каждый вторник в 21.00.
Вспоминаем ту границу, Таджикистан, Афганистан, и по реке гремучей Пянш, течет тревога, а над горами опустился враждебный и густой туман. Последний бой дает в пути седьмая рота, седьмая рота. Господ, Господ, бойцы стоят, ты в наших судьбах самый главный. Господ, Господ, не залечит на сердце раны. Господ, Господ, звезды горят, мы вспомним всех наших ребят, что там остались и цветут на них тюльпаны. И бьют стекло слезами прошлого, все нескончаемо дожди. Кровавый след остался ношей, и вот опять мы все в пути. Из гор подул враждебный ветер, землей и скрипом на зубах. И вечным боем всех мы встретим, тех, что вселяли боль и страх. Господ, Господ, бойцы стоят, ты в наших судьбах самый главный. Господ, Господ, не залечит на сердце раны. Господ, Господ, звезды горят, мы вспомним всех наших ребят, что там остались и цветут на них тюльпаны. Бой бежит с расчетом, земля пылает от огня и объявила смерть охоту. Вновь кровью залита броня, в руках сожатым автоматом, а в небе светит нам луна. Мы рвемся в бой, ведь мы солдаты, да будет проклята война. Господ, бойцы стоят, ты в наших судьбах самый главный. Господ, Господ, не залечит на сердце раны. Господ, Господ, звезды горят, мы вспомним всех наших ребят, что там остались и цветут на них тюльпаны. Господ, бойцы стоят, ты в наших судьбах самый главный. Господ, Господ, не залечит на сердце раны.